Интересно, если мы посмотрим глава Шмини, сказано насчет Левиосана и Бехеймас. В Медраш Раба приводит, что будет большой пир у праведников, где мы будем кушать Левиосан, такое большое, можно сказать, животное, которое находится в море, в океане, и Бехеймас, да, который находится на суше. Праведники будут иметь пир. И как же произойдет шхита этих животных? Имеется в виду, что Бехеймас, который в каком-то плане похож на быка, своими рогами зарежет, сделает шхиту рогами этому морскому животному. А морское животное своими фенс, лебьозом своими фенс, сделает шхиту в то же самое время, сделает шхиту Бехеймас. То есть произойдет одновременная шхита, морское и животное, которое на суше, одновременная шхита, и праведники будут кушать это мясо. Вопрос, как это понять, потому что это будет не кошерная шхита, потому что невозможно зарезать фенс. Фенс – это не кошерный способ сделать шхиту. Правильно, можно делать шхиту очень разными инструментами, но фенс от рыбы нельзя сделать шхиту. И также рогами – это будет друса. Шхита должна быть плавное движение. Разба. Вместо того, чтобы, если, например, есть зубчики на ноже, то это уже не будет правильное плавное движение. Это же будет друса, это будет уже совсем не кошерная шхита. Так как же можно, если зубчиками нельзя, как же можно фин сделать шхиту? Как же можно рогами сделать шхиту? Так многие хотят сказать, что это аллегорическое, здесь имеется в виду объяснение. Одно из объяснений, что такое левиосан, левиасан, от слова леви, от слова левая, провести, это значит любовь к Творцу. А бхеймес, это значит страх к Творцу. То есть каждый из этих животных представляет нашу службу к Творцу. Страх к Творцу и любовь к Творцу. И что значит праведники будут кушать? Это двух животных имеется в виду, те, кто служит Творцу сегодня больше со страхом. А есть те, которые немного служат с любовью больше, так будет объединение страха и любви. И мы будем все служить Творцу со страхом Творцу и с любовью к Творцу. Некоторые люди сегодня говорят, не нужно бояться Творца, нужно просто говорить, какой Творец осам, какой великий Творец. Но. А? Величие Творца. Знаете, человек идет на горы, смотрит природу и видит, вау, осамнес, вау, какое непрекновенное зрелище. Осамнес, величие Творца. Но. Страх Творца остается страхом Творца. Нужно всегда иметь это чувство, бояться Творца. И работать над собой. И вырабатывать в себе это чувство страха перед Творцом, страха перед наказанием за то, что человек нарушит закон, страх сделать грех, и, конечно, любовь. Любовь к народу еврейскому, любовь к Творцу, любовь к мудрецам Торы. Так мы вырабатываем всегда эти четыре характера, тем самым поднимаемся на более высокий уровень. Так же, как есть перед свадьбой банкет. Те, кто приходит на банкет, вот вы сказали, был банкет где-то, да? Был оркестр, когда заходят перед свадьбой. И был оркестр на самой свадьбе, два оркестра. Так те, кто имеет банкет перед свадьбой, обычно это те же самые люди, которые идут в следующую комнату. И будут следующий иметь банкет. Так нужно быть на том банкете, надо зайти на первый банкет. А когда будет этот первый банкет, это будет после войны Гога и Магога. И вот, может быть, мы живем сейчас в это время, где будет война Гога и Магога, и дай Бог, чтобы мы все были здоровы и благословлены время это времени. И сказано в царе Соломоне, Мишлей, 9-4 предложение, мудрость построила свой дом, она сделала 7, как бы, pillars, столбов, 7 столбов. Трилы, много объяснений, что это значит, 7 столбов. И следующая фраза говорит, она подготовила свое мясо, помешала свое вино, поставила свой стол, послала девушек. Если мы скажем, это сотворение мира, 7 дней недели, это 7 столбов, девушка, это Адам и Хава, вино, это как Творец создал воды, да, свое мясо, это Творец создал животных, поставил свой золото, это Творец сделал vegetation. Это одно объяснение. Другое объяснение, можно сказать, что это война Гога и Магога. что мясо – это будут солдаты, которые будут уничтожены возле Иерусалима, на горах в Израиле. Их мясо будет достаточно 7 лет, может, значит, 7 столбов. Вино – это будет приходить животные пить кровь 7 лет. Стол – это, как сказано, всадники на лошади. Да, они будут падать, это будет стол для животных. Девушки, это Иезекиил говорит, насчет того, что Творец позовет птиц, животных, чтобы они пришли на пир Творца в горе Израиля, кушать мясо и пить кровь. Может быть, мы живем близко к этому времени. Можно так сказать, мудрость это Тора, да, 7 колонн, говорит Бар-Капора, это 7 книг Торы, мы знаем, что у нас только 5 книг Торы. Но если книга Бамидбар разделить, 10, 1, 35 предложение, 36 предложение, да, разделить, Вахибин Соха Орен, и сделать из этого отдельную книгу Торы, как Талмуд нам говорит, что это как бы одна отдельная книга Торы, получается у нас тогда 7. Потому что сама Бамидбар, если взять из одной книги одно предложение и сказать, что это есть отдельная книга, получается в одной книге 3 книги. Получается 4 плюс 3 это 7, это есть как бы 7 колонн. Мясо – это наказание за тех, кто нарушает. Вино – это наоборот, это то, что мы учим историю, то, что приносит радость человеку и так далее. То есть у нас здесь много трактований. Что же здесь имеется в виду насчет 7 колонн? Одно из них – это 7 лет, которые будут после войны Гога и Магога, который называется пиром для праведников. То есть называется первый банкет. Тот, кто принимает участие на этом первом банкете, тот, кто сможет пройти через войну Гога и Магога и быть на этом первом банкете, так уже удостоится предыдущего банкета, который даст Творец. Так, сначала мы давайте закончим эту идею насчет Левьосана и Бехеймас. Ярост Ваш говорит, что Левьосан и Бехеймас представляют собой разные виды злой силы. Бехеймас, как животное, это желание пищи, желание кушать, пить, иметь физический комфорт. И поэтому царь Давид в 50-м псалме, 50-е предложение говорит, что Бехеймас – это 1000 гор. Даже 1000 гор не может его насытить. Это желание. Человек имеет 100, хочет 200. А Левьосан имеется в виду физические желания. Там было желание насчет кушать и пить, а здесь физические страсти. И когда будет шхита Левьосана и Бехеймас, когда будет шхита, это яйца горы, одна насчет страсти, а другая насчет физические желания, тогда у нас будет грядущий мир в чистоте. У нас тогда будет грядущий мир без страсти, без физических желаний. У нас будет полностью приближение к Творцу. Ничего не будет нас отодвигать для того, чтобы прийти ближе к Творцу. Так объясняет Ярост Ваш. Шейми Шмул говорит, что Бехеймас, он смотрит на положительные черты. Говорит, Бехеймас представляет собой страх перед Творцом. Потому что Бехейма, имеется в виду здесь бык, а бык на небесной колеснице Творца с левой стороны. Левая сторона представляет собой страх, правая сторона представляет собой любовь. Из-за того, что бык с левой стороны, так Бехеймас представляет собой страх. А Левьосан, как мы уже с вами сказали, как слово Левая, Левия, то есть приблизиться вместе.
Левиафан.
А? Левиафан, да? Левиосан. Да, Левиосан, так, ну, да, вот это не животное. Левиафан, это, а слово Левия, Левия это значит вместе, так это есть любовь. Так с одной стороны у нас есть страх, с другой стороны у нас есть любовь. И тогда все евреи смогут иметь эти особые характеристики, близости к Творцу, через любовь и через страх. Мы будем объединены как один народ, как мы с вами говорили, когда мы шли к горе Синай, сказано в множественном числе, Ваису, а когда мы уже находились на горе Синай, сказано в единственном числе. Творец говорит, о, сейчас у них одно сердце, они в единственном числе, вот сейчас время дать Тору. Так то же самое здесь, у нас будет любовь, и страх перед Творцом, о! Это максимальная близость к Творцу. Да, потому что уже не будет злой силы, там уже будет максимальное приближение. Рашба, Рабейну Бахая, по-другому говорят, что во времена Машииха, мы понимаем, что война Гога и Магога, да, уже пройдет с Машиахом. Потом у нас будет строительство храма в эти 7 лет, что мы говорили. Так говорит Рабейну Бехая Рашба, что во времена Машиаха нам нужно будет иметь этот свет от Творца, который, они объясняют, представляется через эти же, через Бехеймус и через Левиасан. Так же, как и ман, небесный ман, представлял собой также духовную пищу, которая из нас не выходила, она оставалась полностью в теле, но через нее также мы получали свет Творца, так также и здесь это будет духовная пища, Левиасан и Бехеймус. Это будет спешл, особая форма духовного насыщения. Для того, чтобы была жизнь для души. То есть представляется, как небесная мана. И через это у нас будет познание Творца. Также, когда мы имели познание Творца на горе Синай и способствовало этому мана, так и здесь будет способствовано Левиасан и Бехеймус получить больше познания Творца. Так интересно, если мы посмотрим, в недельной главе сказано насчет кошерных животных. Сказано в дворе 14 перек, 4 до 6 предложения. Эти животные будете, можете кушать.
Жираф, например, считается кошерным.
Жираф, да, кемл, как сказать, верблюд.
Верблюд, да.
Кемл, кемл это верблюд, верблюд да. Не кошерный. Жираф кошерный. Ага. Мы увидим, что кемл, верблюд, представляет собой первое изгнание, вавилонское изгнание.
Хотя у него раздвоенные копыта, и он жует жвачку, да?
Что, но кемл?
У кемла раздвоенные копыта?
У него не раздвоенные копыта.
А, у него не
раздвоенные копыта. Он даже жует жвачку. Что значит жевать жвачку, мы с вами видим. Жевать жвачку, это значит, что после этого изгнания будет следующее изгнание. Некошерные животные, которые жуют жвачку, но не имеют раздвоенные копыта. Что значит, что они жуют жвачку, имеется в виду, они за собой тянут следующее изгнание. А свинья, которая не жует жвачку, но имеет раздвоенные копыта, она за собой не тянет следующее изгнание. Поэтому мы сейчас находимся в изгнании свиньи. Поэтому народы мира, которые нас сейчас порабощают, да, угнетают, называются свиньей. Почему? Потому что после них не будет следующего изгнания. И также, потому что они не жуют жвачку, и также, почему свинья, хазир? Потому что они сделают так, чтобы вернулся почет Творца обратно на свое место. Хазора, свинья, хазир, слово хазора, вернуть. Они вернут корону Творца. Когда упадут враги еврейского народа, тем самым вернется корона Творца обратно. Поэтому это последнее изгнание называется изгнание свиньи. О, так давайте мы посмотрим насчет того, что говорит нам Тора здесь, в нашей недельной главе, насчет животных и что имеется в виду насчет изгнаний. Сказано, эти животные, которые вы можете кушать, не перечисляются кошерные животные, но перечисляется, что мы не можем кушать. А если посмотрим на 14, 5, 4, 6 предложение, и сказано, это животное, которое можете кушать, сразу даются примеры. Здесь, в нашей недельной главе, примеры не даются. А что? Когда Тора говорит, что мы не можем кушать, это уже 4 предложение. О, у нас есть примеры. Кемл, да, кемл, мы сказали, это верблюд. Верблюд, хирекс, зайца и свинью. Говорит Рави Аха. Если вы будете слушать Творца и делать все добро, и вы не будете бунтовать против Творца, тогда вы не будете убиты мечом. Слово «меч» — «херев». Это Ишайя 1:1, 19:20 предложение. Слово «херев» — «меч», также слово «харувин». Знаете, когда Рав Шимон Бен-Яхай прятался в пещере, Творец сделал так, чтобы это дерево выросло над пещерой, там также был ручей воды, чудом появился, Творец сделал. И он кушал это...
Это
харуб, это невозможно тяжелое... Кереб, керебчик на английском. Керебчик, невозможно тяжело это переварить. Так, получается, это пища для нищего человека. Так что значит, что если мы не будем бунтовать против Творца, и мы будем слушать Творца, тогда у нас не будет меча, говорит Медреш, также не обязательно, что он будет убить мечом. Он может быть нищим, стать нищим, если не будет слушать Творца. И будет кушать керебс. То есть, имеется в виду, будет нищим. Для чего? Чтобы он раскаялся. Потому что нищий человек не имеет высокомерия. Когда он понимает, что он нуждается, что нету своего так много, что он полностью нуждается в Творце, начинается молиться Творцу. Возвращается обратно к Творцу. Творец его делает бедным, чтобы он смог вернуться к Творцу.
Наоборот, часто у богатых богатство является мехицей.
Да, богатство мехицей, конечно. Хуже быть богатым, чем бедным. Потому что богатый скажет, я сам заработал, смотри, я пошел в университет. Конечно, я пошел в университет. И я научился, как правильно работать. И мне родители и друзья помогли. И вот, пожалуйста, я тяжело работаю. Я в поте лица вкладываю их уже 20 лет. Вот поэтому у меня есть. А где там Творец? Где в твоей жизни Творец? Так это хуже, чем воровать. Нищий человек может пойти воровать, ужасный грех. Он должен будет вернуться в обратно в эту жизнь, чтобы вернуть обратно эти деньги тем, кто кому своровал. Вот ужасный грех воровать. Кроме того, что у него в Гехенне будут ужасные муки. А от богатых, которые не признают Творца, это еще хуже. Так Творец сделает его бедным, нищим, и говорит на Медреш, это хорошая черта. Бедность – это хорошая черта для еврейского народа. Почему? Потому что мы можем вернуться к Творцу. Это как красная ленточка на белой лошади. То есть...
А у меня вопрос.
О, я вас слушаю, да, о.
То есть не вопрос, а... Ну, вообще богатый же человек может давать больше цедаку.
Может давать больше цедаку, да. Да.
Бедный, то
да.
Сказали, что...
Да. Творец ему помогает, чтобы дать ему деньги, чтобы он имел заслугу дать цедоку. Творцу не нужно его цедока. Творец может бедному сам дать деньги. Но Творец хочет, чтобы он имел заслугу. Дать ему что-то в его жизни, чтобы у него было что-то хорошее. Пусть на тебе миллион. И дай 100 тысяч бедным, дай 200 тысяч бедным. Правильно? Когда у него уже есть миллион, надо дать 20% или больше. Вот я миллион, и дай 20% 200 тысяч. Правильно? Ну, так он с легкой рукой это даст. Человек, который Бога боязнен, так и да, сразу получил миллион, первый бах, выписал сразу чек 200 тысяч и больше. Моментально. Творец ему в этом миллионе чужие деньги там лежат. Так он сразу должен их отдать, эти 200 тысяч. Это значит цедока. Цедока значит справедливость. Я должен быть справедливым, тут не мои деньги, я должен их отдать сразу же.
Сами по себе деньги это не зло. Ягуда Анаси, Абарбанел.
Да, это не зло. Но это большой тест. Нужно с легкой рукой, значит, там мои деньги лежат в этом файл. И нужно сразу выписать эти 20% и раздать. А потом, когда будут проценты идти с этого миллиона, так аспратик процентов опять нужно давать на цедоку, да? Это и есть справедливость. О, Творец в этом не нуждается. Творец может дать бедным людям все, что им нужно. Творец хочет дать ему возможность, чтобы он дал. Этому человеку, Рувину, который получил от Творца миллион, дать ему возможность, чтобы Рувин имел заслугу кормить бедных людей, содержать ешивы. Да, но Творец в этом не нуждается, и не нужно стремиться зарабатывать, чтобы давать цедоку. Наоборот, нужно стремиться иметь парносу, сколько ему нужно, и в свое свободное время не делать дополнительную работу, а сидеть больше учиться, делать больше мецвас. Нищета, как мы говорим, делает человека более скромным, он возвращается к Творцу. Если мы посмотрим в самом начале, в Брейшис, 2-10 предложение. В самом начале сказано, река идет из Эйдена. Да? Мы помним, выходит река, 4 головы в реке. Сначала выходит одна река и разделится на 4 головы. Вопрос, почему сказано 4 головы? Почему не сказано 4 реки? Так Творец Благословенный даст народам мира пить чашу наказания в будущем времени каждым народам, которые порабощали евреев. Как сказано здесь, выходит река из Эйдена. Что значит река выходит? Имеется в виду, это источник доброты. И также это источник наказания для грешников. мы сказали, уже не сказано четыре реки, а четыре головы. Имеется в виду четыре головы порабощения еврейского народа. Первая – это Пишен, это первая голова, это первая река. Пишен – это имеется здесь Вавилония, первое изгнание. Потому что насчет Вавилона сказано у Пошу Парошев, насчет всадников. Пошу Парошев – это значит много всадников. В Хабокук, первое-восьмое предложение. То есть мы видим, что это имеется в виду Вавилон. Потому что Хабокук говорит здесь насчет Вавилона и использует то же самое слово. Если мы посмотрим в Брейше, 2-11 предложение сказано дальше – насчет этой же головы, что она идет вокруг земли Хавила. Что значит земля Хавила? Хавила – это значит Израиль. Кто здесь окружает Израиль? Невуходнецарь, царь Вавилона, который поднялся, окружил всю землю Израиля. Что значит Хавила? Это слово «катиква». Тиква – это надежда. Так Хавила – это тоже надежда. Так он окружил землю надеждой Творца. Как сказано в 42-м перике, царь Давид говорит, 6-е предложение, надейтесь Творцу. Хахили лейлаким, то же самое слово. Сказано дальше, насчет земли Израиля, где есть золото. Что значит есть золото? Это слова Торы. То есть нам уже в начале книги, Брейшис, Творец говорит насчет изгнаний, говорит насчет окружения земли Израиля, а не Невуходнецаром, и говорит насчет земли Израиля, что там надежда Творцу, там история, это золото. Сказано дальше, 2-12 предложение, опять же, в Брейшис. Золото земли – это хорошее. Имеется в виду, что нет такой Торы, как Тора в земле Израиля. Да, Тора везде шикарна. Это же у нас жизнь духовная. Но в Израиле совсем другая Тора. Говорит нам посек, что золото в этой земле хорошее. А где оно плохое золото? Но там оно хорошее. Тора в земле Израиля – совсем другая Тора. Как сказано, нет мудрости, как мудрость земли Израиля. Сказано, там есть бедолах, и там есть шохам, разные виды камней. Имеется в виду разные виды аспектов Торы. Письменная Тора, устная Тора, Мишная, Талмуд, законы, Мидрашим, Агадата. Следующая голова, которая выходит из Эйдена. Это Гихан. Это имеется в виду второе изгнание. Это Мидьян. Так, недавно был Пурим, Хаман упал, да, Хашвейреш. Так Хаман, который является как змея, который кусал еврейский народ как змея, и насчет змею сказано, чтобы 3-14 предложение Гихоинха на своем животе ты будешь ползать. Да, когда Творец наказал змею, на своем животе будешь ползать. Гихоинха, то же самое слово Гихан, второе изгнание Мидьяна. Также сказано, который окружает всю землю Куш. Мы помним насчет Ахашвериша, что он царил от Хойду до Куш. То же самое слово Куш. Опять же, мы говорим здесь про второе изгнание, изгнание Мидьяна. Это мы, если посмотрим в Эстер, первое предложение, мы видим, что от Хойду до Куш. И здесь мы видим также, что Гихан, который, как мы говорим, змея ползет на животе, окружает Куш. Третья голова, Хидекел, 14-е предложение, имеется здесь греческое изгнание. Почему? Потому что оно хад, два слова, Хидекел, это два слова, хад и кал. Кал это быстрое, мгновенное, и хад это острое. То есть у них были очень острые приговоры против евреев, они резали остро по евреям и очень быстро это делали. Сказали, напишите на своих животных, на рогах ваших животных, что у вас, у евреев, нет доли с Богом. Напишите на косяках ваших домов, там, где должна быть мезуза, у вас нет доли с Богом. Очень острые и быстрые. Имеется в виду, мы не могли иметь животных. Как можно написать на рогах своего животного, у меня нет доли с Богом? И мы не могли иметь косяки, мы не могли иметь двери. Как можно написать, наверное, там, где должна быть мезуза, что у меня нет доли с Богом? Так мы снимали косяки домов, поэтому не надо было ставить мезузу. И мы не должны были так же писать. Но у нас не было дверей. И у нас не было животных. И сказано насчет греческого изгнания. Эта голова идет к востоку от Ашура. Ашура мы понимаем как Ассирия. Но также Ашур это значит как бы сила. И это богатство. Так говорит Рав Хуна, можно сказать про все изгнания. Что они становятся более сильными и богатыми из-за еврейского народа. потому что присутствие Творца всегда с евреями. Это шхина переливается, это благословение переливается. И те, кто окружает евреев, они получают благословение. Потому что шхина, благословение, которое дает нам Творец, переливается дальше. Поэтому все народы, которые поглощают евреев, они также получают какую-то силу из-за евреев. Поэтому сказано насчет этого третьего изгнания, которое что переливается с востока от Ашура. Ашура – это значит богатство и сила переливается. Переливается от евреев богатство и сила на это изгнание, которое порабощает еврейский народ. Рав Йоси, сын Бар-Ханина, сказал, что все царства могут назваться Мицраем. Мы знаем, Мицраем – это Египет, который дает царь, Цорес. Отсюда Мицраем – слово «мейцир», «мейцир» – порабощать, угнетать, давать царь, давать цорес еврейскому народу. Он говорит, все знания могут называться Мицраем. И четвертая река уже, или как не река, как голова, мы говорим, это Прас. Прас – это Перзия обычно. И мы сейчас видим, что происходит в Перзии, что происходит в Иране. Как начинается, может, война Гога и Магога. Четвертое изгнание. Эдома. Да, вопрос, это будет именно из Ирана, или это будет из России, как мы знаем, что Виновский Гон уже сказал, что ангел Ирана на России также, поэтому они вместе. Так откуда же это слово порос? Персия. Порос, три буквы, значит, пора стала великая, прурву, размножаться, да? Стала великая враба из-за тфила. Буква «сов» – это значит тфила, молитва. Почему это изгнание такое сильное сегодня? Из-за молитвы мудреца. Кто мудрец? Ицхак. За кого он молился? За своего сына Эйсова. И сейчас мы находимся в изгнании Эйсова. Эдома. Так почему такая сила у Эдома? Из-за молитвы Ицхака, который молился за своего сына. Поэтому мы сейчас находимся в этом последнем тяжелом изгнании. Другие изгнания были намного короче. Эти изгнания тысячелетиями идут. Молитва Ицхака за своего сына Эйсова. Да, но также сказано в Ишайе 63-й предложение. Значит, прас. Я один топтал по винограднику. Пура, это имеется в виду виноградник, имеется в виду творец сейчас будет топтать. Мы говорим, это у них величие из-за молитвы Ицхака, но также у них будет ужасный удар. Творец будет топтать и уничтожать. Авраам видел четыре царства также в своем видении. Если посмотрим прежде 15-12 предложение, когда Авраам сделал союз с Творцом Брисбен Абсорим, да, сказал Авраам, как я буду знать, что мои дети смогут иметь землю Израиля. То есть тогда у него был момент недоверия, может быть. И Творец сказал, да, твои дети будут в изгнании, 400 лет будут в Египте. Так что Авраам делает союз, приносит разные виды жертвоприношений. И сказано четыре слова, которые имеются в виду уже тогда четыре изгнания. Было Эйма. Эйма – это значит страх. Это имеется в виду бабилонское изгнание. Если посмотрим Даниил 3:19 предложение, сказано, Невуходоносор был полон хейма. Не то же самое слово, это тут хес, а там алеф. Но хейма – это значит гнев. А эйма – это значит страх. Но во всяком случае, Медреш говорит, что здесь имеется в виду хейма, связано с Бавилоном. А эйма, который видел Авраам, это имеется в виду первое изгнание Бавилона. Была также тьма. Когда Авраам приносил жертвоприношение, это имеется в виду Мидьянское изгнание, это, как мы говорили, Хаман, Ахашвейрош, которые сделали темными еврейский народ с их злыми приговорами. Хотели уничтожить всех евреев, убить всех, экстерминировать, сказано в Эстер 3:13 предложение. И сказано, было большое, да, большая тьма, да, большое, это имеется в виду уже Греция. Как мы сказали, уже очень большая тьма была во время греческого изгнания. Мы сказали «хад и кал» – быстрое и острое изгнание. Если мы посмотрим на дворим, 8-15 предложение, где сказано, Творец будет вести вас через великую, большую пустыню, где есть змеи, огневые змеи и скорпионы. Что имеется в виду? Имеется в виду древнее изгнание.
Римская
эпоха. Да, змея, это значит Небухаднецарь. Помню, Небухаднецарь имел змею на своей голове. Он считал, что змея является его идолом. Да, огневая змея – это Хаман, то есть это медианское изгнание. Скорпион – это Греция. И следующее слово, которое сказано насчет сна Авраама, что тьма на него упала. И упала, это имеется четвертое изгнание, в котором мы находимся. Эдом, изгнание Эдома. Как сказано, когда падает Эдом, трудится земля. Еремия 49, 21 предложение, недавно было здесь землетрясение. Творец, когда делал землетрясение, Творец хочет, чтобы мы сделали тшуву. Творец нас трусит, хочет, чтобы мы разбудились. Некоторые говорят по-другому, что Эйма, первое слово, это уже имеется в виду изгнание Эдема, как сказано в Даниил, 7-7 предложение, то же самое слово, а тьма имеется в виду Греция, и великая это имеется в виду Мидиан, Модай. И насчет того, что слово упало, это значит Бавилон упал. Ну, по-другому меняется, как понять слова изгнание. Так Даниил также увидел четыре изгнания. Как Даниил увидел четыре изгнания? В 7 переке, 2-3 предложение в Даниил, говорит, четыре ветра небес поднялись в большом море, и четыре больших животных поднялись из моря. То есть четыре ветра в море, и четыре животных выходят из моря. Еремия также видит четыре изгнания, но он видит, как эти животные выходят из леса. Это же большая разница. Потому что когда животное выходит из воды, оно слабое на земле. Что оно живет в воде. На земле оно не имеет свою силу. Животное, которое выходит из леса, наоборот, оно сильное на земле. Большая разница между тем, что видит Даниил, тем, что говорит нам Ермияу. Так вопрос, если мы будем достойны или нет. То есть четыре знания мы должны пройти. Творец уже показал Аврааму, что будет четыре знания. Но вопрос, как, что это будет за изгнание? Это зависит от нас. Если мы достойны, то эти изгнания будут простые изгнания. Так как животное, которое ужасно большое животное, вышло из воды, но на земле оно бессильное, нет проблемы пройти через такое изгнание. Если мы не имеем заслугу, так мы тогда должны пройти через изгнание животных диких, которые выходят из леса. О, это разница между Даниилом и Ермияу. О, если мы посмотрим на 80-й псалм, 14-е предложение. Хазир выходит из Йор, из леса. Свинья выходит из леса. Мы сказали, свинья это представляет собой наше последнее изгнание, в котором мы находимся. Но интересно, буква Айн, слово лес, имеет букву Айн. Так эта буква Айн поднята, то есть она не идет до низа строки.
Яр это
лес. Яр это лес, да? Лес, слово Яр пишется через букву Айн. Так эта буква Айн приподнята над строкой. Все остальные буквы идут до строки, а буква Айн над строкой. Показать, что эту букву можно снять, убрать ее. Так если мы ее убираем, получается слово река. Так если мы удостоимся, так это изгнание будет, животные выходят из реки всего лишь. Если мы не удостоимся, они выходят из леса. Говорит Даниил, 7-3 предложение, когда сказано, что разные животные, да? Не читайте, что они разные, шонин, а читайте сонин, который ненавидят.
Файны
сонин, моих врагов, да? Но сонин, это значит те, кто ненавидят, тёщика. Так имеется в виду здесь, что каждое изгнание ненавидит еврейский народ. Первое изгнание, если посмотрим, Даниил, это лев, который имеет крылья орла. Это Бавилон. Почему же он видел, Творец он показал такое видение, что лев имеет крылья орла. То есть там два вида животных. Уже если мы смотрим насчет Ермияу, его пророчество, он видел Вавилон как лев. А в другом видении он видел Вавилон как орел. То есть у льва есть сила, и у льва есть courage, храбрость. А у орла есть swiftness, он очень быстрый. Так то, что видел Ермия, он видел и силу в одном своем видении, а в другом видении он видел swiftness. Так Даниил видел это в одном видении. Он видел, что вавилонское изгнание, оно имеет... Это лев с крыльями орла. Имеется в виду, это все...
Сильный и быстрый.
Это и сильный и быстрый в одном моменте. было самое тяжелое знание, можно сказать, вавилонское знание. Да, у нас есть много объяснений насчет сердца этого льва. Если посмотреть на пророчество, сказано, что это было сердце человека, имеется в виду, что там были страдания. Когда Творец ударил по этому льву, по Вавилону, они чувствовали ужасные страдания. Если посмотрим на второе видение, тоже второе изгнание. Если посмотрим 7, 1, 5 предложение в Даниил, сказано, я видел в моем видении другое животное, похожее на дов. Далет вейс. Дов – это медведь. И, миссис Ружин, вы говорите насчет России, что они медведь. Так интересно также слово зев, волк. Так на арамейском мы всегда знаем, что далет меняется на зайн. Но если почитать дейв, это будет на арамейском тоже wolf, волк. То есть это или же это медведь, или это волк.
Это все раша.
И медведь, и волк. Окей, ну это второе знание. Здесь сейчас, это имеется в виду Персия. Здесь имеется в виду, когда ему было Мордехай Эстер, Хамана, Ахашвейгаш.
Путинская Россия, боже мой.
Ну раша это всегда как... Раша как сказать... Это барбариан кантри.
О, да-да. Но сейчас мы говорим насчет медведя, и Медреш говорит, это второе знание. Также волк это второе знание. Почему? Потому что когда идет лев, да, лев храбрый, берет там, свою добычу, после него выходит волк и берет остатки. Получается, вот сейчас заходит Хаман и берет как бы остатки после Вавилона, хочет взять остатки после Вавилона. Что следующее у нас леопард? Это Греция. И потом у нас здесь Эдом. Почему у нас есть такое ужасное знание? Потому что у нас столько много грехов. Окей, если посмотрим на третье животное во сне, в видении Даниила. Леопард. Даниил 7, 1, 6 предложение говорит. С вами сказали, это уже Греция. Которые сказали, напишите на рогах ваших животных, что у вас нету доли в грядущем мире. У вас нету доли с Творцом. И если посмотрим следующее, четвертое животное, очень сильное, это Эдом. Так Даниил увидел первые три животные в одну ночь, а четвертое животное увидел совсем другую ночь. Почему нужно было, чтобы Творец он показался совсем в отдельном видении насчет четвертого животного? Потому что это животное сильное, такое же, как и первые три. То есть наше последнее изгнание такое же тяжелое, как и первые три. Мы сказали, первое вавилонское самое тяжелое. Так, да, и потом у нас греческое, как сказали, не пиши. Да, второе у нас было Медьян, сказали уничтожить всех евреев, от малого до старого, мужчин и женщин. Да, мы с вами говорили, что Хаман сказал, все остальные глупцы. Да? Каин убил своего брата Хевела, у него уже были дети, еще был отец жив. Правильно? Эйсов хотел убить своего брата Якова после смерти отца, чтобы не было у отца следующих детей. Фараон хотел убить всех мальчиков, да, сказал, какой глупец Эйсов, он хотел убить своего брата Якова после смерти отца, а у Якова уже были дети, говорит, фараон не убил всех детей, всех мальчиков. Хаман говорит, какой глупец фараон, убить только мальчиков, евреи сведут, а девочек, убить всех девочек, всех мальчиков, мужчин, женщин, всех евреев убить, сказал Хаман. А мы, следующее знание, Греция, они сказали, напишите на рогах своих животных, чтобы возняту долю у с Богом. Не просто убить наши тела физически, а духовно убить нас. Так мы сейчас проходим, а мы сейчас проходим через знания, которые равносильны всем этим знаниям. Поэтому Творец показал видение Даниилу в отдельную ночь нашего последнего изгнания. Поэтому также сказано слово «и». Имеется в виду, будет намного больше, в много раз больше это изгнание, чем предыдущие изгнания. Мойше Рабейну также предвидел эти четыре изгнания. Если мы посмотрим в Ваикра, 11 перек, 4 предложение. Это то, что вы не будете кушать из тех, которые поднимают свою жвачку, или те, которые имеют раскрытые копыта. Кто кемал? Это верблюд.
Да, он жвачку жует, но он
не имеет раскрытые копыта. Не имеет раздвоенные копыта. Верблюд, это вавилонское знание. Как сказано, о, дочка Вавилона, счастлив, который тебе заплатит, как ты с ними себя вела. Это говорит царь Давид, 138-е предложение. Так сказано, гмулех, да? Ашри шейшалем лох эс гмулех, Шегамлат лону. Как слово кемал? Гомал. Верблюд это гомал. Счастлив, который тебе заплатит обратно, как ты с нами себя вела. То есть мы видим, что гомал верблюд это вавилонское знание. Следующее у нас выкреплено 11.5 предложение это хиракс. Это хашофен. Мы взяли второе знание это модай. Так же, как и есть признаки чистые, признаки нечистые, да, жует жвачку, но не имеет раздвоенные копыта. Также сын Эстер имел смесь от мамы, он имеет он еврей, а от папы он не соблюдал, правильно? Он себя не вел как еврей. То есть у него была смесь, так же, как и здесь, поднимает жвачку, но не имеет раздвоенные копыта, также здесь были разные знаки. Следующее это заяц. А третье изгнание. Как звали мать греческого царя? Его звали Птолемей, да? Да, греческий царь, а?
Да, Птолемей.
Птолемей, да? А его мать звали Арневес. Арневес значит заяц. Так творец уже тогда предвидел, как будет ее имя. И, да, дал так, чтобы ее назвали Арневес, заяц, чтобы мы поняли также, что имеется в виду здесь третье изгнание. Это изгнание этого царя на греческое изгнание. И четвертое, мы знаем, это свинья, хазир, это Персия. Мойше поставил три из них в одно предложение, а хазир он поставил после в другое предложение. Почему же Мойше Рабейну поставил хазир, свинью в отдельное предложение, сказал Раби Йоханан, что Эдом равняется всем трем изгнаниям. Наше последнее изгнание равняется всем трем. Раби Шимон бен Локиш сказал, что Эдом сильнее, больше, хуже, чем все эти три предыдущих изгнания. Раби Пинхас и Раби Хелпес от имени Раби Шимона сказали, что все пророки говорили про разные, пророки говорили про разные изгнания, но только двое говорили насчет обмана этих изгнаний. Кто эти были? Это был Асав и был Мойше Рабейну. Если мы посмотрим 80-й псалом, 14-е предложение, сказал Асав, «Свинья леса разрушает». И Мойше Рабейну сказал, свинья, у нее раскрытые копыта, раздвоенные копыта. Имеется в виду так же, как и свинья, когда у нее раздвоенная, когда она ложится, она показывает всем свои копыта и говорит, смотри, я кошерная. Также Эдомская империя поднимает себя, восхваляет себя, но ворует, себя ведет, как будто бы делает мир, как будто бы делает все честно. То есть делает суды, как будто показать, что делает все честно. Но в Риле ворует. Интересно, если мы посмотрим на то, что сказал все-таки Невуходнецер, царь Вавилонской империи, который порабощал евреев. Он восхвалял Творца, после того, как Творец его ударил. Творец его сделал так, что его сбросили, с его троном, с вами говорили, да? Это Кореш и Дарьёвыш первый. Его сбросили с его трона, правильно? Мидианская империя захватила Вавилонскую империю. Подняли его с его трона, бросили его в лес. Вместе с его короной. И он стал диким, как животное. Творец его сделал немножко не в себе. Несмотря на то, что Творец ему оставил понимание, что с ним происходит. С ним животные жили как животным. Многие годы, пока что он не вернулся обратно и начал восхвалять Творца. Когда он начал восхвалять Творца, Творец вернул обратно его трон. После многих лет. Так когда же он решил восхвалять Творца, он сказал предложение, в котором больше восхваления, чем царь Давид написал во всех псалмах. На все восхваления, которые сказал царь Давид в псалмах, грешник Невуходнецер, царь Вавилона, сказал в одном предложении. И Медраш нам объясняет все его восхваления этого предложения, показывает то, что сказал царь Давид в своих псалмах, многим предложениями, то, что он говорит, то, что является фразой, маленькой фразой того, что сказал Невуходнецер. Следующее животное мы видим, это хирекс, это хашофен, это мидиан, это да, второе изгнание. Мы говорим кореш, царь Персии. Следующее это заяц, это грезок, мы с вами сказали, который опять же поднимает свою жвачку. Имеется в виду, восхваляет Творца. Что значит второе? Мы сказали, первое изгнание, не выходнец восхвалял Творца, когда в конце концов он решил восхвалять Творца. После многих лет мук в лесу, да, когда с ним жили животные. Мы сейчас видим, что во втором изгнании тоже было восхваление Творца. Муж такой решил дал разрешение строить храм. Да и в конце концов Дарьёвыш сын Эзер дал разрешение строить храм, то есть было восхваление Творца. И это значит поднимать свою жвачку. То есть первое изгнание, Невуходнецер, поднимали жвачку. Второе, поднимали жвачку, дали разрешение храм. Третье, Греция, тоже поднятие жвачки. Потому что Македонский, когда видел праведника, да, Рабби Шимон ха-Цадик, он встал перед ним. Все, почему царь, вы перед ним встаете, перед евреем? Он сказал, я когда иду на битву, я всегда вижу его изображение. Я тогда знаю, что у нас будет успешная битва. То есть, если посмотреть на 73-й псалм, 25-е предложение, все же таки насчет Эдома, насчет нашего последнего изгнания, то у свиньи нету поднятия жвачки. Свинья не восхваляет Творца. В нашем последнем изгнании нету восхваления Творца. Царь Давид в 73-м псалме, 25-е предложение, говорит, что она проклинает, и говорит, кто у меня есть в небесах? Царь Давид, 73-й псалм, 25-е предложение. Другое объяснение насчет верблюда, это Вавилон, мы сказали с вами, поднимает жвачку, имеется в виду поднятие Даниила, да? Во втором изгнании мы видим поднятие Мордехая, у нас есть в третьем изгнании также поднятие Рабби Шимон ха-Цадика, и здесь, в нашем четвертом изгнании, тут евреи не приподняты. В нашем изгнании не восхваляет мудрецов Торы. Раввина в нашем изгнании не поднимают на пьедестал. Если посмотреть Ишайя 47, 6 предложение, я стал злой на мой народ, я унизил мое наследство. Ты сделал свое ярмо очень тяжелым. Кто такое мое наследство? Это Рабби Акива и студенты. Мы сейчас закончим на последней идее, что поднимать жвачку, мы уже, может быть, с вами сказали, значит, идет следующее изгнание. Только что мы сказали, поднимать жвачку, надо восхвалять Творца или восхвалять мудрецов. Видим, последнее изгнание не восхваляет мудрецов, не поднимает мудрецов, не восхваляет Творца. И сейчас мы скажем другое объяснение, что значит поднимать жвачку, тянуть за собой следующее изгнание. Вавилонское изгнание тянуло за собой следующее изгнание с Модой, Медианской, Мордехай, Эстер, да? Это тянуло за собой следующее изгнание, греческое изгнание за собой тянуло следующее изгнание, это наше изгнание дома, но наше изгнание дома за собой ничего не тянет, это уже последнее изгнание. Поэтому называется хазир, свинья, которая не жует свою жвачку, она за собой не тянет никакое следующее изгнание, а наоборот, она хазир, потому что она хойзер, она возвращает корону Творца на свое место, как сказано в Аваде, 21 предложение. Спасители поднимутся на гору Цион, судить гору Эйсова, и будет царство Творцу.
А вино
это или же кровь. А, как мы сказали, война Гога и Магога, это кровь. Солдат. Это 7 лет крови. Или же это мы, если мы говорим, что это начало мира, это Творец, это как бы воды, которые Творец сделал.
А не может это быть, я так просто свое, что вино, оно же выжимается, и это все наши праведные поступки, они выжаты из закана, мы их
Unbelievable, beautiful, wow. Знаете, это было в этом Медрише, Медриш говорил насчет вина. Тут очень много на Шмине, Медриш связано с вином. В этом плане также имеется в виду вино, это как бы радость Торы. Мясо – это как наказание за грех. Но вы очень хорошо говорите, что вино – это как выжимается. Поэтому слово «гефен» – так это два слова. Это «гав» в середине и «эпоной» – вытащить. Вытащить из середины. Потому что все остальные фрукты называются, их сок называется как сам фрукт. И дерево называется как сам фрукт. А виноградный сок – это три разных имени. Uh-huh. Дерево имеет одно название, виноград – другое название, а сок называют третье название. Это полное исключение. Рилы, само дерево винограда, оно самое крупное из деревьев, потому что оно полагается на другие деревья, там скромность. Полагается на другие деревья, оно на мертвые деревья склоняется, на стены склоняется, на что-то склоняется, чтобы подняться. То есть нам нужна и заслуга праотцов, и заслуга других, чтобы подняться. То есть мы не можем сами подняться, мы не можем молиться за свою личную, помоги мне, Творец, из-за меня, кто я такой. Мы не можем из-за нашего злоупотребления благословения Творец Авраама. Да, мы не можем до своей собственной заслуги подняться. То есть мы как это дерево винограда.
Духовная опора.
Да, нам нужна духовная опора. И также это дерево, этот виноград, полностью его надо, как вы говорите, это единственный фрукт, который полностью выжимается. Яблоко нельзя полностью выжать, там остается жмых. Да любые фрукты, все что-то остается, а виноград полностью выжимается, из него сок идет. Там уже ничего не остается. Он себя полностью отдает для своих плодов. Это самое хрупкое дерево и полностью все из себя отдает. Как мы себя отдаем, наши дети это также дети и наши мицвос это наши дети. Так мы для наших мицвос себя полностью выкладываем. Полностью себя выжимаем для того, чтобы хорошо сделать мицвос. Мы хрупкие, нам нужна помощь, нам нужно что-то держаться, и мы себя выжимаем, чтобы отдать из себя все, чтобы делать мицвос. Ну хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам всем, да. Спасибо большое.
Спасибо.